«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Эй, друзья, привет всем. Прекрасного дня понедельника, 4 декабря. Это практически первый эфир нашей передачи «Верю, не верю» этой зимой. И это круто, наверное, для кого-то. Но, по крайней мере, погода прекрасная. Утром я гулял с собакой. Получил огромное удовольствие, несмотря на то, что снег, но воздух чистый, свежий, приятный, классный. Я надеюсь, что у вас такое же хорошее настроение, как у меня. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня будем с вами, как обычно, отвечать на ваши вопросы, которые вы будете мне присылать в процессе прямого эфира. В комментариях к этому эфиру на моей почте yurtovsobaka@gmail.com, yurtov через YUEBO. собака.bk.ru, abbo@bk.ru, туда тоже можно ссылать свои вопросы. Ну и, конечно, в личных сообщениях, в любых социальных сетях. Я есть вообще во всех социальных сетях, которые представлены, ну, наиболее известные в нашей стране, поэтому везде вы можете в личке присылать, если стесняетесь, ну и где хотите свои вопросики, а я постараюсь на них ответить. Я верующий человек, друзья мои, как это ни странно. Верующий человек, христианин и пастор Реформатской Церкви Христа в городе Санкт-Петербурге. И, собственно говоря, наш эфир о чем? О том, что вы меня спрашиваете абсолютно любые темы. Они могут касаться христианства непосредственно, Библии, Бога, веры в Бога в целом, Священного Писания, я уже говорил, Библии, да, церкви, или моего отношения к чему-либо вообще, потому что наше отношение христианское часто отличается от ну, каким-то вопросом практически, да, отличается от отношений светских, неверующих или нецерковных людей. Поэтому, если вам интересно, вдруг вам интересно мнение мое о чем-то, то вы можете меня спросить, а я постараюсь вам ответить. Пожалуйста, этот эфир расшарьте, то есть сделайте репост, ставьте лайки. Я сейчас делаю то же самое, я пытаюсь эфир расшарить в своих социальных сетях. Только я это сделаю, мы начнем ваши вопросики читать. А вы пока думайте, о чем вам было бы интересно спросить. Ну, не меня, может быть, лично, да, вряд ли я интересен прям вообще всем нашим зрителям, слушателям. Но, может быть, вам интересно христианское мнение, я вам отвечу. Есть ответы, я уже как говорил, да, есть ответы, которые я дам только лишь от своего личного имени. То есть вот Влад Юртов, я думаю так. Есть ответы, которые я дам именно от христианства вообще в целом, либо от нашей деноминации реформатской, протестантской, потому что есть какие-то вот такие вот, ну, что называется, общее место в различных богословских традициях. И я могу, скажем так, дать ответ вот именно в рамках нашей богословской традиции, на какой-то ответ. Но часто я отвечаю все-таки именно, что я думаю по этому поводу, на основании Священного Писания, на основании моего личного опыта. Еще раз говорю о том, что особенностью данного эфира является то, что я не готовлюсь, я не читаю ваши вопросы заранее. Как мне кажется, это такая интересная фишка. То есть я не готовлюсь, и у меня нет подсказки, у меня нет какой-то там какого-то конспекта или что-то еще, к которому я отвечаю на ваши вопросы. Вот как вот вы задали, я прочитал, я пытаюсь на него ответить. Иногда получается, иногда не получается. Но вы уж меня, пожалуйста, простите. Но я все-таки человек не особо великомудрый, поэтому, может быть, на какие-то вопросы я вам ответа не дам. Но тем интереснее, на самом деле, мне лично, потому что, когда вы меня ставите в тупик, я пытаюсь дальше после эфира копать, выяснять, или в процессе прямо ответа формировать свое мнение по какому-то вопросу, который вы мне задали, и это тоже мне все очень-очень сильно нравится. Так, буквально я сейчас еще одну секундочку заканчиваю шарить этот эфир в своих социальных сетях, только я это сделаю, так сразу же я начну читать ваши вопросики. Так, приветствую, да, спасибо за приветствие. Осталось мне еще в одном месте только расшарить эфир, и как только я это сделаю, буквально секундочку еще, мы начнем удивляться вашим вопросам, я надеюсь. И я призываю, друзья, особенно тех людей, которые являются невоцерковленными, которые являются скептиками, особенно этих ребят, неважно, девушек, ребят, женщин, мужчин, особенно их попробовать поставить меня в тупик. Ну, в смысле, я не то, что делаю вызов, я в смысле на полном серьезе, да? Наверняка у вас есть какие-то претензии, может быть, не знаю, к какие-то обиды на церковь, какие-то, не знаю, замечания, какая-то критика. Вот все это, пожалуйста, пишите. Я постараюсь максимально дружелюбно вам на ваши претензии ответить, ну, если у меня получится. Не всегда у меня получается быть дружелюбным, хотя вроде бы я должен быть таким, исходя из того, что я христианин, но да. Кстати говоря, одно из предубеждений, да, что христиане должны быть обязательно должны быть дружелюбными со всеми людьми. Так, пишет, не видно вашу макушку. Да, сейчас я попытаюсь отодвинуться. Есть такое, что я слишком близко к камере нахожусь, но тут уже ничего не поделаешь. Сейчас я попробую, чтобы мою макушку вам было видно. Может быть, сейчас у меня получится. Так, я отрегулирую. Отрегулирую. Так. Да, спасибо. Пока не получается, да? А, ну вот, вот вам моя макушка, пожалуйста. Карман была очень сильно, очень сильно нужна. Итак, все, я все сделал. Пишет мне: доброго дня, спасибо большое, вам тоже. Ольга, доброго дня, надеюсь, все у вас хорошо, и мы повеселимся в этом эфире. Ну вот, первый комментарий, который я прочитаю. Обожаю смотреть ваши передачи, вы с такой серьезностью говорите о Боге, как будто он не есть. Очень счастлив, что имею высшее образование, и могу с уверенностью заявить, что вы полный дилетант. Да, спасибо, но это очень классный комментарий. Я обожаю такие комментарии, когда люди с таким пафосом. Вот тут я уже не дружелюбный. Я обожаю такие комментарии, когда люди с пафосом, с таким, да, с апломбом, с уверенностью в такой стопроцентной, да, заявляют, что Бога нет, что их высшее образование это типа гарант того, что они какое-то получили тайное сакральное знание, получая высшее образование, которое их уверило в том, что Бога нет. Ну, это показатель, да. Это показатель как раз-таки того, что, на мой взгляд, у вас проблемы с высшим образованием. То есть высшее образование, оно предполагает, вот смотрите, школьное образование, оно учит нас учиться. Его задача не дать вам какие-то базовые знания, ну, помимо, вернее, базовых знаний, школьное образование, оно учит нас учиться, в принципе, учиться. А вот высшее образование учит нас работать с источниками и иметь критическое мышление. Так вот, если вы действительно впитали в процессе получения высшего образования главную его цель, научить вас работать с источниками и иметь критическое мышление, то вы бы никогда в жизни своей не заявили с таким пафосом, апломбом и уверенностью в себе, что Бога нет. Во-первых, это невозможно доказать, но это очевидно, да? Вы же, как бы вы ни пытались доказать, что Бога нет, у вас не получится. Хотя бы с точки зрения обычной формальной логики невозможно доказать отсутствие чего-либо. Вы не можете доказать, что не существует розового единорога. Ну, правда. То есть, как бы вы ни пытались доказать, если вы действительно опираетесь на научный подход, если вы опираетесь на логику, то ни один в мире человек, кем бы он ни был, сколько бы Нобелевских премий там, по физике он не получил, он не в состоянии доказать, что розового единорога не существует на планете Земля или в космосе, ну и вообще, в принципе, в природе, во Вселенной. Да? Невозможно доказать отсутствие чего-либо. Это противоречит всему, что вообще, ну, мышлению, разуму. Да? Это как раз, собственно говоря, про ваше высшее образование, которое научило вас, уверило вас в том, что Бога нет. Вот в том-то и дело, что проблема ваша в том, что ваше высшее образование, оно не дало вам самое главное – умение мыслить логически и опираться на некие базовые, фундаментальные вещи, которыми оперирует наука. Да? Причем наука-то бывает разная на самом деле. Да? Например, историческая наука очень сильно отличается от физической науки. Если физическая наука, она опирается на опыт, как и химия, например, да? Да, впрочем, как и биология, наверное, да, где-то, то историческая наука не опирается на опыт, потому что невозможно доказать Куликовскую битву, повторив ее еще раз. Понимаете, о чем я говорю, да? Наверное, я надеюсь, по крайней мере. Невозможно доказать, что Куликовская битва была, повторив ее. Нет, историческая наука опирается на какие-то исторические, какие-то источники, короче, да? И если эти источники считаются достоверными, то значит, это событие имело место быть. В этом смысле, например, Иисус Христос, он более достоверен с точки зрения исторической науки, чем Платон или Аристотель. Понимаете? Самое-то интересное, да? Потому что источников текстовых, которые описывают Иисуса Христа как реальную историческую личность, кстати говоря, историческая наука не сомневается в том, что настоящая историческая наука, я не имею в виду вашего преподавателя по истории в школе, я имею в виду настоящая историческая наука, она не сомневается в том, что Иисус Христос – это историческая личность. Потому что, опять же, если мы исходим из исторической науки, из подходов, которые она применяет к верификации информации, да, которую считает достоверным, ну, он реально, Христос, более достоверен, чем Платон или Аристотель, там, Евклид какой-нибудь, я не знаю, да? Потому что у нас, собственно говоря, источников, опять же, подтверждающих его присутствие в этой жизни, да, и гораздо больше, чем подтверждающих присутствие Платона или Аристотеля, как это ни странно. Ну вот, так вот, вы говорите, что ваше высшее образование, оно дало вам уверенность в том, что Бога нету. А мое высшее образование дало мне уверенность в том, что Бог есть. Представляете? А еще у меня есть знакомых несколько человек, докторов наук, в том числе там, биологических, медицинских, физико-математических и так далее, и тому подобное, которые тоже верят в Бога, понимаете? Их вера, их образование, их научные работы, их диссертации, их присутствие в публичном научном пространстве никоим образом не умаляет их веру в Бога. Ну, правда, это вот этот пафос, откуда он берется, скажите мне, у меня высшее образование, поэтому я не верю. А у меня в церкви есть женщина, была, вернее, женщина в моей бывшей церкви, у которой три высших образования, тем не менее, она верующий человек, представляете? Три высших образования. Ну вот, ну и так далее. Короче, не знаю, я правда не понимаю, откуда берется этот пафос, связанный с высшим образованием, высшее образование, и поэтому я, значит, Бога нет. Не очень понимаю. И самое интересное, что, опять же, если вы, опять же, я сейчас буду критиковать ваше высшее образование, так вот, если у вас действительно было бы нормальное, высшее, хорошее образование, то вы бы прекрасно понимали, что наука, вот есть такое, есть два таких слова, словечко очень заумных, эпистемиология и гносеология, да? Так вот, если бы действительно ваше высшее образование было качественным, то вы понимали бы, что эпистемиология научного подхода и богословия – это настолько разные вещи, что говорить, что наука доказала, наука, конечно, не доказывала ни разу этого, даже не может доказать, да? Наука не может доказать, что Бога нет. Наука и богословие – это такие две разные вещи, которые, ну, вообще не пересекаются нигде. Хотя, впрочем, как я много раз говорил, у меня, по крайней мере, в школе была философия, общий курс философии. В рамках философии был общий курс, ну, там, основы логики, да. Так вот, самое-то интересное, что, во-первых, есть философские доказательства, что Бог есть. Ну, то есть не, я не говорю про христианство, вообще бытие Бога доказывает. А в рамках логики, в принципе, проходит несколько... Я, кстати, могу даже учебник показать. Ну, сейчас не могу, мне придется идти в другую комнату, но, в принципе, могу в личных сообщениях вам прислать учебник по логике, где прямо в конце рассматривается специально несколько доказательств бытия Бога, да, с точки зрения логики, представляете, а философия – это наука, между прочим. Но, опять же, не такая, как физика, химия или история. Но наука, тем не менее. Ладно, поехали дальше. Немножко я разволновался. Разволновался, да, когда вот с таким пафосом мне что-то заявляют по этому поводу. Очень интересно. Очень интересно, на чем это основывается. А если бы Бог действительно был и Он нас любил, не было бы ада. Почему? Почему? Можете мне объяснить, почему не было бы ада, если Бог нас любил? Любовь – это же не то, что... ну вот вы любите свою жену или мужа, предположим, или вы любите своего ребенка, а он там, оказался людоедом, предположим, ваш ребенок, да? Или ваша жена абсолютно беспардонно, нагло, в открытую спит со всеми вашими соседями, вашими друзьями, вообще со всеми, с каждым встречным поперечным мужиком. Или наоборот, ваш муж делает то же самое. И это что? Означает, что если вы его любите, вы будете ему там каждый раз, когда он приходит после очередной гулянки, наливать ему супчик и борщик, там, намазывать ему бутерброд красной икрой и выслушивать с умильной улыбкой, как он там кого-то там, с кем-то он там был, да, в постели, что он там вытворял в этой постели, и вы будете радоваться, что он тут делает. Так, значит, по-вашему, да? Ад – это не потому, что Бог злой или там психопат какой-то. Ад существует потому, что существует справедливость, существует понятие добра и зла. Если человек совершает злые поступки, то он, очевидно, должен сполна получить последствия, ощутить на себе последствия своих злых поступков неправильно. Поэтому существует ад. А самый главный злой поступок – это неверие в Бога, отказ от того, что Бог есть, непонимание своего места в жизни, непонимание от того, откуда, от кого ты получил жизнь, право вообще на существование. Впрочем, если вы верите в Бога и вы имеете с ним отношения, то вы будете освобождены от ада. Не потому, что вы хороший человек, потому что вы, скажем так, я сейчас неправильно скажу с точки зрения реформатского богословия, внедрили в себя в правильную систему координат, да? Такие дела. Не говорит, что Бог не любит нас. Наоборот, любовь, то есть любовь не означает отсутствие справедливости. Понимаете? Либо получается, что наш Бог такой бесхребетный, ну да, такой бесхребетный, инфантильный, который любит и все принимает, совсем соглашается. Нет, любовь по определению, она сопровождается некой ревностью, неким правом любящего человека на какие-то на индивидуальное внимание к себе, скажем так. Да? Ну, спасибо за вопрос, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию и какие-то вопросики задавайте. Я постараюсь на них ответить по мере возможности, не знаю, своего разумения и всего остального. У нас еще много времени впереди, и я постараюсь прочитать все комментариям. Каково ваше отношение к сверхъестественным элементам христианства, таким как одержимость демонами, экзорцизм? Ой, не туда вы свернули, не туда. Это сложный вопрос. В целом я скептик по этому поводу. То есть я ни в коем случае не сомневаюсь в том, что в христианстве есть какие-то сверхъестественные вещи. Я видел много чудес и был сам участником чудес каких-то, ну не то чтобы связанных с христианством, но с моими личными отношениями с Богом. Тем не менее, что касается одержимости демонами экзорцизма, в этом смысле я скептик не являюсь, потому что у нас нету, понимаете, в чем дело? У нас нету надежного инструмента отличить психическое заболевание человека, да, от одержимости демона. Ну, не существует такого инструмента, вообще его нет в природе. И я знаю, что часто, к сожалению, христиане принимали одержимость демонами, вернее, некое заболевание за одержимость демонами. Даже в Библии это описано, да? Когда люди, например, думали, что эпилепсия – это следствие одержимости демонами. Возможно, так оно и есть. Кто-то знает, да? Возможно, демон эпилепсии, бес эпилепсии. Я не знаю, я не в курсе, я не был на той стороне, да? Я не все знаю про духовный мир. Вернее, вообще ничего не знаю практически про духовный мир. Только то, что недоступно из Священного Писания. Но вот люди думали, что, допустим, эпилепсия – это бесноватый, да? И прямо в Библии написано, что вот он был бесноватый, хотя описывается банальная эпилепсия. И поскольку у нас нету надежного инструмента, как это понять, я не очень... В моей жизни была такая история. То есть не то, что в моей жизни. Я был свидетелем этой истории. В моей бывшей церкви, в которой я когда-то был давно, была одна девушка, страдающая шизофренией, и она делала странные поступки, очень непонятные. Могла вот, ну, например, мы сидели в группе, у нас малая группа, изучение Библии было в церкви, и мы сидим, она вдруг встает, просит, можно я выйду, выходит, возвращается с такой милой улыбкой, похихикивая, посмеиваясь. А потом руководитель нашей малой группы, он был пастор нашей церкви в то же время, подходит к своей машине, у них все четыре колеса проколоты. Да? И мы смотрим по камерам наблюдения. Это она, девушка Полина, она спустилась, достала нож из сумки, проколола все четыре колеса, вернула. Зачем это непонятно. Ну, короче, в какой-то момент братья наши пасторы решили, что она бесноватая, и решили над ней провести обряд, вот, собственно, экзорцизма. Того самого, да, про который вы спрашиваете. Провели каким-то образом, там, молились над ней. Я не знаю, что они делали, не был свидетелем самого обряда этого, ну, самого события. Самое интересное, что у Полины после этого изменились глаза каким-то образом, то есть взгляд изменился, поведение изменилось месяца на полтора, но потом все вернулось на круги своя. И я вот не знаю, что с ней было, да? Действительно из нее изгнали демонов, а потом они вернулись, либо это была просто какая-то такая небольшая ремиссия, да, или заболевание. Ну, как бы, я не знаю. То есть я скорее скептически отношусь к тому, что это имеет место быть, тем более после пришествия Иисуса Христа, да, и слов в Священном Писании, что он победил там, да, сатану. Мне кажется, что все-таки это как-то в прошлом скорее. Ну, короче, самая главная моя мысль, да, у нас нет надежного инструмента отличить заболевание психическое от бесноватости. Поскольку у нас нет такого инструмента, то с полным серьезом к этому как-то относиться, как-то пытаться там гонять демонов, я не считаю возможным. Такие дела. Да, там, кажется, какой-то комментарий пришел, или я ошибаюсь, или послышалось, вроде бы все-таки что-то пришло. Ольга Денисова, добрый день. Добрый день, Ольга Денисова. Если у вас есть вопросики, пожалуйста, напишите ко мне в личку или в комментариях к этой трансляции. Меня зовут Владислав Юртов, я христианин и пастор Реформатской Церкви Христа города Санкт-Петербурга. Можете написать любой вопрос о религии, либо о чем-либо вообще, неважно. Каково ваше отношение к смертной казни? Вау, ну это прям вопрос такой прямо, что называется, не в бровь, а в глаз. Сейчас я открою вам Священное Писание, чтобы прям, хотя я помню наизусть этот стих, но я, тем не менее, его открою и прочитаю вам его. Я скорее консервативный христианин, нежели чем такой современный либеральный христианин. И как это ни странно, консервативное христианство, оно выступает за смертную казнь, потому что есть такие стихи в Бытие 9.6, которые были даны человечеству до того, как был дан закон. То есть эти стихи, они, это правило, этот закон, да, эта заповедь, она дана в самом практически начале существования человечества, по библейскому, если мы, да, говорим о сценарию. До того, это принцип, короче, этот принцип, он был дан как основополагающий еще до того, как был дан закон посредством Моисея. Так вот, этот стих звучит так. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию». Этот стих не призывает нас казнить убийц. Этот стих имеет другую цель. Он наделяет человеческую жизнь величайшей ценностью. И эта ценность настолько высока, что тот человек, который убил человека, он заслуживает смертной казни. Но там причем написано дальше, каким образом должна осуществляться. Вот в этом смысле я за смертную казнь, да, законную смертную казнь, подчеркиваю. Но, к сожалению, мы живем в обществе, в котором все люди грешные, все люди подвержены различным, скажем так, страстям, как это в православии именуется, манипуляциям, попыткам решить свои личные вопросы за счет под личиной там, типа, справедливости и всего прочего. И мы с вами знаем, как много, к сожалению, смертной казни было осуществлено по ошибке. Это были в советские времена, это происходит в США, это происходит и в других странах, где есть смертная казнь. То есть люди ошибаются. Люди кого-то казнят, а потом выясняется через несколько лет или десятилетий, или не выясняется официально, но тем не менее неофициально такая информация присутствует, что человек был невиновен. И поскольку такое происходит, из-за несовершенства человеческой природы, из-за несовершенства законов человеческих, то, конечно, применять ее не стоит, потому что у нас нет гарантии того, что мы действительно поймали именно того самого преступника. Но, вернее, гарантия, то есть у нас нет, опять же, инструментов со стопроцентной уверенностью утверждать во многих случаях, подчеркиваю, что человек действительно совершил это преступление, и он заслуживает вот такого наказания. Поэтому, наверное, учитывая этот момент, от нее стоит отказаться и применять другие способы наказания, преступником. Но в целом, если концептуально иметь в виду, да, то я, ну, за, да, я за. И я за не потому, что я жестокий человек, а я за, потому что об этом написано. Вот и все. Это немножко разные вещи, да. То есть я не жажду там чьей-то крови и прочее, прочее, прочее. Я просто считаю, что у нас есть Библия, и нам нужно стараться основывать свою жизнь на Священном Писании. Вот по этой причине. Ну, спасибо за вопрос. Он такой провокационный, достаточно провокационный. Так. Ну, это такой вопрос уже был. Каково ваше отношение к отношениям, такая тавтология, между религией и моралью? И считаете ли вы, что одно требует другого? Ну, немножко такой некорректно заданный вопрос, как мне кажется. Религия требует морали. Это естественно, да. Но есть понятие христианская этика. Я, кстати, ее преподавал. И периодически преподаю в семинаре христианскую этику, основу христианской этики. Религия требует морали и нравственности определенной. Но морали и нравственности не требуют религии. Вот так я вам скажу. Да? То есть можно быть высоконравственным человеком и быть совершенно нерелигиозным. И в этом нет ничего странного, там, сверхъестественного. Да? Но при этом, если ты религиозный человек, по крайней мере, если ты христианин, да, то это предполагает некий базовый набор нравственности, да, моральных правил. Вот так вот я скажу. Но опять же, я подчеркиваю, ты можешь быть классным парнем, очень, очень добрым, хорошим, отличным человеком, очень высоконравственным, и при этом не быть религиозным. Это вполне нормально. Как вы относитесь к утверждению, что религиозные убеждения часто служат и средством социального контроля, формирования поведения, обеспечения соблюдения социальных норм? А что там плохого? Скажите мне, пожалуйста. Ну, что плохого в том, что религиозные убеждения, они являются средством социального контроля, формирования поведения и обеспечения соблюдения социальных норм, как вы написали. Что в этом плохого-то? Я не вижу ничего странного. Наоборот, ну, как бы это функция религии, в том числе, формировать людей, формировать социум, формировать общественное сознание, общество вообще в целом, и быть таким регулирующим элементом в формировании общества, не формирование общества, но и формирование в том числе, я хочу сказать немножко другое, в функционировании общества, да, это вполне нормально. То есть вы так этот вопрос задали, как будто это негативное, в негативном таком смысле, да, негативная коннотация слышится в вашем вопросе, но в этом нет ничего плохого. Да, так это должно быть, так и есть. Ну, то есть в светском обществе этим занимается уголовный кодекс, административный кодекс, какие-то общественные нормы, которые, ну, может быть, не озвучены, не записаны, но они присутствуют в обществе. В религиозном обществе этим занимается религия. Это нормально абсолютно. Есть очень классная книга «Основа общественного устройства». Автор забыл. Но она достаточно редкая. У меня есть, количество одной штуки осталось, по-моему. Ну, вот так вот там описано, собственно говоря, как в этой книге, как символы веры, как религиозность, как христианство сформировало вообще общественное устройство современное, да, как оно повлияло. То есть даже можно отказываться от того, что религия формировала и формирует общественное устройство, но фактически так оно и есть. И вот в этой книге описано, как это случилось. Это абсолютно нормально. Но опять же, да, ну, если не религия формирует общественное устройство, социальную норму, формирует что-нибудь другое. Но в любом случае есть что-то, что, скажем так, упорядочит жизнь общества, социума, да? Все. Ну, правда, я не очень понимаю, почему с таким вот, как мне кажется, негативом этот вопрос задали. Как вы относитесь к тарологии, эзотерике? Ваше мнение очень интересно. Ну, когда-то я увлекался эзотерикой, прочитал, был период, прочитал много книг по этому поводу, ну, как много, некоторое количество. И в том числе знаком с картами Таро. Библия четко и ясно говорит о том, что ворожба и колдовство и любая попытка практики мистицизма, она незаконна с точки зрения Бога, да? И она плоха. И тому есть много причин. Я назову, ну, может быть, одну там или две сейчас. Опять же, я сейчас, помимо того, что так Бог сказал, да, это тоже очень важно, это базовая причина, как Бог сказал. Есть очень важные моменты, почему это плохо. Потому что, когда вы, например, идете к гадалке, пусть даже она не мошенница, а самая прям настоящая гадалка и правда умеет предсказывать будущее, да? узнавать будешь. Ну, прям правда. В чем я сомневаюсь, естественно, что какие-то карты могут или там кофейная гуща еще указать на наше будущее. Ну, это полная чушь, да, что какие-то карты могут это указать. Ну, представим, что это правда. Так вот, вы отдаете власть над своей жизнью в руки гадателя, в руки этой ворожеи, да? То есть есть Бог, который формирует нашу жизнь, наше будущее формирует. Он определяет наше будущее. А вы идете к гадалке, которая вам там что-то якобы предсказала, и вы думая, что это правда, хотя, возможно, это правда, начинаете жить, исходя из вот этих вот, ну, предположительных предсказаний. И получается, что вы реально, по сути, отдали власть над своей жизнью в руки конкретного человека. Вы отдаете власть над своей жизнью колоде карт. Вы отдаете свою судьбу, свое будущее не Богу, а кофейной гуще. И вы исходите из того, что вы формируете свои решения не на основании Священного Писания и воли Божьей, а на основании того, как там эти кофейные зернышки перемолотые сложились на дне стакана. Ну, это же правда. Это же с точки зрения, в принципе, нормальных, здравых отношений с Богом, это полная просто ахинея. Это полная не то чтобы ахинея, это просто антирелигиозная штука по определению. Либо Бог формирует вашу жизнь, либо Бог имеет власть над вашей жизнью, либо карта Таро. И в этом нет ничего хорошего. Библия говорит о том, что у нас есть все необходимое для жизни благочестия, и у нас есть некие там знания, да? Я сейчас тоже сейчас прочитаю, да? Вот я сейчас прям прочитаю этот стих, чтобы быть дословным с точки зрения синодального перевода. Буквально очень классный стих. Так, я сейчас его найду. Точный адрес не помню. Позабыл уже. Позабыл адрес уже. Но мы быстренько найдем. Ну, короче, там, звучит он примерно так. Закрытое принадлежит Господу, открытое нам и сынам нашим до сих пор. Ну, короче, есть вещи, которые открыты нам, да, а есть вещи, которые закрыты. Вот наше будущее для нас закрыто. Мы можем жить только здесь и сейчас и принимать те решения, которые мы можем принять сейчас на основании Священного Писания. Все, вот это то, что Бог нам открыл, то, что нам дал. Все остальное нам не принадлежит. Наше будущее нам не принадлежит, оно принадлежит Богу. Если вы пытаетесь его узнать, ну, во-первых, для чего? Ну, понятно, что соломку постелить, да? Во-вторых, опять же, я подчеркну еще раз, вы вступаете на ту тропинку, когда вы власть над собой даете не Богу, а какому-то конкретному человеку. Такие дела. Николай Тарасов лайкнул наш эфир. Николай Тарасов, пожалуйста, тоже помимо лайка сделай репост, и, может, у тебя какой-то вопросик есть, напиши, я постараюсь на него ответить. Николай Тарасов – это прекрасный человек, солист группы «Точка опоры», очень классная христианская группа, рекомендую, у них есть сообщество ВКонтакте, так и называется «Точка опоры». Они дают концерты. Пожалуйста, это была реклама. Прекрасного человека, музыканта. Ох, осталось 14 минут до конца эфира. Надо же, как быстро все течет. Каково ваше видение роли религиозных ритуалов и таинств, как они способствуют духовной жизни верующих? Хороший вопрос. Августин Блаженный говорил, мы принимаем, разные христианские деноминации принимают разное количество таинств, так называемых, да, то есть неких обрядов, которые имеют особое значение для христианской жизни. Протестанты принимают только два таинства, это крещение и причастие, и Евхаристия. И Августин Блаженный говорил, что вот эти обряды, таинства, как угодно их назовите, это видимый знак невидимой благодати. Он их так называл. Поскольку мы существа не только духовные, но и материальные, нам необходимо что-то материальное, на что бы опиралась наша вера, да, чем бы она подкреплялась. Нам в любом случае это нужно, да? Мы любим, например, нашего партнера законного, мужа или жену, или детей. Но помимо того, что мы просто любим, нам необходимо, нам хочется тактильных ощущений, мы хотим прикасаться. Да? там, ну, секс в том числе между законным супругом присутствует, да, нам это необходимо. Потому что у нас есть тело, которое требует тоже какого-то некого контакта, да, с телом другого, нами любимого человека. И в этом смысле и таинства, они тоже некоторым образом служат таким вот тактильным подтверждением реальности духовного, реальности духовного мира, скажем так. Да? Опять же, словами Августина Блаженного, это невидимый знак, видимый знак, невидимая благодать. Поэтому таинства, они имеют большое значение в жизни религиозной, в жизни церкви, потому что они подкрепляют нашу веру, они о чем-то заявляют, скажем так. Да? Вот, например, крещение, помимо того, что оно некоторым образом, более явным образом соединяет нас со Христом, это еще является публичным заявлением нашей веры, например, да? Нашей личной веры. Это еще является и проповедью Евангелия для наблюдателей этого таинства. Это является опорой и поддержкой и вдохновением для самой церкви, когда мы видим крещаемого человека. Когда мы говорим о причастии и Евхаристии, это подтверждение того, что, опять же, это наше личное заявление о том, что мы верим в жертву Иисуса Христа. Это особым образом, духовным образом соединяет нас с реальным Христом. Это объединяет саму церковь. То есть у таинств очень много функций, и на самом деле вот есть такие толстые-толстые книги по этому поводу, для чего нужны таинства, какую роль они играют в церкви, и почему это очень важно. Но вкратце я, ну, как бы вам объяснил, потому что, ну, нельзя на этот вопрос ответить очень быстро. Даже если я буду только на него отвечать все 50 минут, я не отвечу за все 50 минут. Чтобы подробно, ясно, четко донести до вас мысли, почему это очень важно. Но это важно, да. Это очень важно. Таинства очень важны, потому что они подкрепляют, укрепляют нашу веру. И как и объятия любимых людей очень важны, так и таинства, физические, да, проявления нашей религиозности, они очень важны. Ой, очень крутой вопрос. Особенно слово, которое там укрепляется, буквально я вчера его гуглил, чтобы понять до конца, что оно означает. Как вы решаете проблему, связанную с тем, что религиозные убеждения часто передаются по наследству или интегрируются и не являются, а не являются результатом независимого критического мышления? Это очень крутой вопрос. Собственно, цели реформации, цели протестантизма, одна из целей, которого протестантизм и реформация перед собой ставила, это, собственно, эту проблему решить. Потому что с течением столетий в церкви накопилось много вот этих убеждений, много странных ритуалов, странных практик, которые когда-то появились, начали передаваться по наследству, и неофиты, то есть вновь уверовавшие люди, пришедшие в церковь, они получали эти убеждения религиозные, которые, поскольку они еще были юные, в смысле христианском, не юные, да, они могли быть пожилыми, но юные в христианском смысле, юные верующие, молодые верующие, они, не критически рассматривая, принимали их, дополняли, может быть, какими-то своими новыми смыслами и дальше про наследство передавали. И когда я пришел, например, в евангельскую церковь, я таких убеждений очень много встретил. То есть я пришел в церковь, которая существует там, ну, там, 100 лет почти, да, она существует. И в ней было масса каких-то странных ритуалов, странных обычаев, странных верований, которые, я говорю, вот же, друзья, вот чего? Я говорю, вот же есть Библия, да? Вот вы можете обосновать свои убеждения, свои практики, священное писание? Оказалось, что многие не могут так сказать. И нет обоснований. Нет обоснований. И, собственно говоря, реформация, если мы буквально переводим, я об этом тоже много раз говорил, означает возвращение к истокам. И смысл реформации в том, чтобы мы постоянно переосмысляли, переоценивали, пересматривали свои традиции, свои взгляды, свои ритуалы, да, на основании священного писания. То есть реформация, она длится всегда, она не может остановиться. Она не закончилась в 16 веке. Да, есть даже такая фраза, на латыни не буду ее называть, но переводится, например, так, как реформирующаяся церковь реформируется всегда. Вот так вот, да? Semper reformanda, semper reformata. Да, реформирующаяся церковь реформируется всегда. То есть церковь не может остановиться в этом движении. Она всегда должна критически смотреть на себя, смотреть на священное писание. Если какие-то ритуалы они не соответствуют Священному Писанию, и они не являются созидающими, то их нужно отбрасывать. Как бы это больно и неприятно не было, да, не было. Если эти ритуалы безобидные, ну, нет ничего плохого в том, чтобы, например, ну, дурацкий пример, да, у нас в нашей евангельской церкви, в которую я пришел, было там правило, что мужчины должны быть в костюмах всегда ходить, да, женщины в платьях, мужчины в костюмах, и увидеть в церкви человека в джинсах когда-то было просто немыслимо. Или если у человека, у мужчины слишком яркие какие-то перламутровые, помните, как в фильме советском, да, перламутровые пуговицы, то реально в году там 80-80-м пуговицы могли просто братья подойти и срезать ножницы. Сказать, брат, ты чего, да? То есть как, ну, до абсурда доходило. Какая разница, в костюме ты пришел, или в джинсах, ну, или что в этом такого? Но, вот, но считалось, то есть довели до абсурда. Довели до абсурда ситуацию. Я был одним из первых людей, который вышел к кафедре проповедовать принципиально. Я вышел в джинсах, в красных кедах Converse и в таком поло, да. И ничего, ничего. Посмотрели, некоторые повозмущались, но все хорошо. Ну, проживали. Ну, в смысле, в хорошем смысле слова, да, пережили, пережили. Это не был бунт с моей стороны, хотя почему бы, наверное, и бунт в какой-то степени. То есть есть традиции, которые нам помогают нашу религиозность подпитывать и формировать, а есть традиции, которые нет. И в любом случае любые традиции нужно на них смотреть сквозь призму Священного Писания. Так, комментарий еще, по-моему, какой-то появился там. Объясните, как можно по Библии объяснить, что нет реинкарнации. Но вообще, в принципе, вся Библия, она, если мы ее читаем, Библию, то мы нигде не найдем идеи реинкарнации по определению. Я вам сейчас найду, если найду, конечно, что-то в поиске у меня на телефоне библейских стихов, почему здесь не работает, плохо работает. Хотя вот мне пришел на память один стих. Вообще, в принципе, если мы читаем Священное Писание, да, надо объяснять, нет стихов, но, вернее, не должно быть стихов, которые объясняют, что нет реинкарнации. Мы, в принципе, если читаем Библию, мы видим, что есть, что жизнь человеческая, она подобна лучу, да, подобна лучу. У него есть начало, а дальше идет, вот я нашел, да. Ну вот, а дальше просто идет некая вот человеческая история, потом смерть, потом некая, в зависимости от жизни человека, либо состояние предварительной благодати, либо состояние предварительного осуждения, то есть ну, потом суд, потом второе пришествие и суд. Вот смотрите, Евреи 9:27, например. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Да, это вырванный из контекста стих, да? Но тем не менее, да, на основании него мы понимаем, что есть жизнь человека линейна, она не циклична. Человек рождается, получает вечную жизнь, душа человека вечная, ну, в смысле вообще человек же вечно живет. Он как-то живет, потом он умирает, потом суд, и дальше он вечно, опять же, вечно живет в том же самом состоянии, в котором он был, в своем, да, вот Влад Юртов или там, не знаю, там, кто-нибудь еще там, да, Мария Агафьева или кто-то еще, и потом ну, либо вечно в Царстве Небесном живет, либо в вечном осуждении. Но если вы читаете Библию, там нигде нет идеи вообще, ну, по определению, нет идеи реинкарнации. Причем самое интересное, что идея реинкарнации, она ужасна еще и тем, что она уничтожает личность человека. То есть суть реинкарнации в чем? Потому что ты реинкарнировался в теле другого человека, даже, возможно, другого пола, а может быть, ты реинкарнировался в цветочек или в муравья, или, там, не знаю, в глисту какую-нибудь, да? И, по сути, ты не помнишь свою прошлую жизнь, то есть тебя нету. Тебя нету. Вот тебя такого, какого, каким тебя создал Бог, тебя нету. А в Библии написано, что когда Бог создал все, в том числе человека, он сказал «хорошо весьма». Все, он зафиксировал, да? Творение таким, какое оно есть. Человек хорош весьма. Но получается, что в идее реинкарнации после смерти человека личность его уничтожается, личности уже нету, нету. А есть некая духовная его составляющая, которая оказалась там глистой, муравьишкой или, не знаю, цветком розы или вишенкой какой-нибудь, да? Но личности уже нету. Это полностью противоречит идеям христианства. Полностью. И по большому счету доказывать не нужно. Надо просто дать человеку в руки Библию и сказать, читай Библию. Все. Ну и последний вопрос, осталось 3 минуты. Каково ваше мнение о роли религиозных институтов в решении социальных и политических вопросов? И как христиане должны участвовать в решении этих вопросов? Ну, это очень сложный вопрос, опять же. Я считаю, что есть такая фраза, церковь должна быть отделена от государства. Но мало кто знает, кто ее, откуда эта фраза появилась и что она означает. Появилась она впервые в жизни в тексте американской конституции и значило только одно, что государство не должно вмешиваться в дела церкви. Государство не имеет права вмешиваться в дела церкви и формировать каким-то образом, скажем так, дискурс религиозный. Да? Но наоборот, вполне должно быть. Мы знаем из истории церкви, что многие патриархи, митрополиты там, да, и так далее и тому подобное, религиозные лидеры, скажем так, они активно вмешивались в дела государства, обвиняя, осуждая, обличая правителей в грехах. И это нормально. Это цель церкви. Ну, одна из ее целей, да? Церковь должна светить и должна назвать грех грехом, добро добром, а зло зло. Если она этого не делает, то церковь теряет свою функцию, важную, очень важную функцию. Быть моральным и нравственным каким-то лидером, да, в обществе. Церковь должна вмешиваться в эти вопросы, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд. Но именно в рамках религиозного дискурса. То есть, если мы видим зло, мы называем зло зло. Если мы видим добро, мы его поощряем, чтобы это добро расцветало, скажем так, да? Ну вот, и развивалось. Если что касается социальных вопросов, то я, пардон, но детские дома, дома престарелых, дома терпимости, все это появилось в русле церкви. То есть это церковь изобрела эти вещи. Вот, пожалуйста, вам решение социальных вопросов. Она этим занимается, но, опять же, она занимается этим не потому, что это нужно делать в первую очередь, а потому что их вера в Бога, этих людей, кто этим занимается, да, она вынуждает их буквально быть милосердными, терпеливыми и кормить голодных, да, лечить больных и так далее и тому подобное. Общественные больницы, кстати, опять же, тоже это изобретение христианства. Ну, пожалуй, все. Мы уже не успеем ответить на ваши вопросы остальные. Их много. В этот раз было спасибо, что вы были с нами. Ставьте лайки, делайте репост. И завтра в 16 часов московского времени мы снова с вами встретимся и будем продолжать с вами замечательную беседу. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.